Беседа. Листая календарь. Книги юбиляры 2014 года. 50 лет читают. У книг, как и у людей, бывают юбилеи. Иные книги, выйдя в свет в разные годы, занимают умы читающей публики и по сей день. Они рассказывали и грустили о прошлом, предвидели неизбежность настоящего и с надеждой обращались в далекое будущее. Друзья мои, с высоких книжных полок приходите ко мне вы по ночам, и разговор наш, краток или долог, всегда бывает нужен мне и вам. Через века ко мне дошел ваш голос, рассеявшийся некогда как дым, и то, что у вас страдало и боролось, вдруг стало чудодейственно моим. Всеволод Рождественский. 50 лет назад, в 1964 году, вышел в свет роман Константина Михайловича Симонова 1915-1979 годы «Солдатами не рождаются». Это вторая часть трилогии «Живые и мертвые». Роман «Солдатами не рождается» является продолжением романа «Живые и мертвые». Впервые увидевший свет в 1964 году, роман неоднократно переиздавался и получил заслуженное признание у читателей и критиков. Отдельные эпизоды книги вошли в сценарий знаменитой военной киноэпопеи «Освобождение». Основное действие романа разворачивается в 1942-1943 годах на Волге, в битве Второй мировой войны, центром которой стала оборона Сталинграда, когда воистину решалась судьба нашей страны – быть или не быть России. Читатели вновь встретятся со знакомыми, но уже закаленными в горниле войны, героями первой книги трилогии – генералом Серпилиным, генералом Бойко, полковником Ильиным, капитаном Сенцовым. Идут тяжелые бои – люди мерзнут и ходят в атаке, живут под неприятельским огнем, и в этих условиях смертельной опасности выявляются их подлинные человеческие качества. Солдатами не рождаются, ими становятся в ходе войны, и у каждого свой путь к тому, чтобы стать настоящим солдатом, борцом с фашизмом. Роман Константина Симонова «Солдатами не рождаются» имеется в следующих изданиях. В издании шрифтом Луи Брайля 6 книг, в записи на 9 кассетах 2 варианта. Один читает Прудовский, другой – Панфилов. 50 лет назад вышла в свет повесть «Альпийская баллада» белорусского советского писателя Василя Владимировича Быкова 1924-2003 годы. О советском солдате Иване и итальянской девушке Джулии, вместе бежавших из лагеря военнопленных в Австрии и пытавшихся перебраться через Альпы. Это пронзительная история о внезапно возникшем чувстве и отчаянной совместной борьбе двух обреченных беглецов за жизнь, за свободу и любовь. Повесть Василия Быкова «Альпийская баллада» имеется в записи на 2 кассетах, читает Савицкий. 50 лет назад вышел в свет роман советского писателя Юрия Павловича Германа 1910-1967 годы «Я отвечаю за все». Последняя часть трилогии о докторе Владимире Устименко. Первые две части «Дело, которому ты служишь» и «Дорогой мой человек». Деятельность врача Владимира Устименко разворачивается уже в послевоенные годы, когда он приезжает в свой родной город и со свойственной ему энергией, со всей силой упорного, неуживчивого характера принимается за строительство больничного городка. Читатель узнает и о том, как складываются дальнейшие отношения Устименко с Варварой Степановой. Автор показывает, как в те трудные послевоенные годы честные, верные и порядочные люди вели непростую, но неустанную борьбу за человечность и справедливость. У названия романа, видимо, есть первоисточник «Ежели Бог, то мне делать нечего, а без Него я должен отвечать за все. Я уж так решил для себя, отвечаю за все». Максим Горький, «Как я учился», Москва, 1918-1922 годы. Эта фраза, символ гражданской позиции человека, стала крылатой. Роман Юрия Германа «Я отвечаю за все» имеется в следующих изданиях. 14 книг в издании шрифтом Луи Брайля, в записи на 10 кассетах, читает Иванова, тоже на одной флеш-карте. 50 лет назад вышла в свет научно-фантастическая повесть Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть Богом». Братья-соавторы Аркадий и Борис Стругацкие, прозаики, кинодраматурги, бесспорные лидеры отечественной научной фантастики. Аркадий Натанович Стругацкий, 1925-1991 годы, Борис Натанович Стругацкий, 1933-2012 годы. На средневековой планете присутствует группа землян-историков. Антон уже 5 лет живет в королевстве Арканар под личиной благородного дона Руматы Эсторского. Среди окружающего его зверства и убогости он пытается отыскать искорки будущего, знакомого ему по тускнеющему образу доброй и ласковой коммунистической земли. Как историк, он знает, что и ученые, которых он спасает от серых штурмовиков Дона Ребы, и просто добрые и честные люди на этой планете обречены на страдания. Как представитель могущественной Земли, он может спасти немногих, но не может спасти всех. Как порядочный человек, он не может с этим смириться. Имеют ли право люди будущего вмешиваться в естественный ход развития человечества другой планеты, чтобы избавить ее от долгого и трудного пути? Такая проблема возникает перед героями повести. В то же время эта повесть – яростный памфлет против обывательщины, которая вскармливает деспотизм. В нашей библиотеке «Повесть Аркадия и Бориса Стругацких. Трудно быть Богом» имеется в следующих изданиях. Шрифтом Луи Брайля – в 3 книгах, в записи на 14 кассетах, скорость 4, читает Рулович. В записи на диске MP3 читает Ярмольник. Для записи на флеш-карту читателя имеется запись «Логос ВОС», читает Герасимов. 50 лет назад в журнале «Новый мир» был опубликован роман советского писателя, поэта, литературного критика Юрия Осиповича Домбровского «Хранитель древностей». Юрий Домбровский, 1909-1978 годы, один из самых сильных отечественных прозаиков XX века, человек трагической судьбы, переживший несколько арестов и ссылок, но не сломавшийся. Начатый в ссылке в Алма-Ате роман «Хранитель древностей» считается почти автобиографическим. Интеллектуал-одиночка, сотрудник музея Зыбин, уверен, что предметы старины – не мертвые ценности, а живая и теплая часть истории. Он пытается не замечать происходящего вокруг, глухих арестов, нагнетаемой истерии, но постепенно начинает понимать, что 1937 год равен вселенской катастрофе, и надо внутренне противостоять этому разрушению. Уже предчувствуя свою судьбу, Георгий Зыбин, 30-летний историк, сотрудник краеведческого музея, уговаривал себя жить правильно, тихо-тихо, незаметно-незаметно, никого не толкнуть, не задеть, я хранитель древностей и только. Что может помешать его спокойной работе и жизни? Директор музея, бывший военный, относится к нему с уважением и почти с отеческой заботливостью. Рядом верный друг и собутыльник, старый мудрый дед, работающий в музее плотником. Рядом красавица Клара, умница и прелесть, тайно влюбленная в него. Появился в музее молодой ученый Корнилов, высланный из Москвы, человек для Зыбина из породы своих и по судьбе, и по образованию. Да и сам характер его работы, изучение музейных экспонатов, должен вроде оградить Зыбина от того непонятного и страшного, чем напоен воздух лета 1937 года. Нужно только тихо-тихо. У Зыбина не получается. Сначала приходит старик Родионов, археолог неофит и бывший партизан со своими открытиями и требует начать раскопки древней столицы в том месте, которое укажет он. Зыбин знает, что сопротивляться силе агрессивного невежества широких масс, вторгающихся в науку, по нынешним временам бессмысленно и опасно. Знает, но сопротивляется сколько может. В самом музее постоянно происходят стычки с безграмотной, но идейно подкованной массовичкой Зоей Михайловной, пытающейся подправить работу Зыбина. Сотрудничество с газетой, куда Зыбин пишет, как ему кажется, абсолютно нейтральные заметки о культуре, например, о редкостях, хранящихся в республиканской библиотеке, но так и не удостоившихся внимания научных работников библиотеки, сотрудничество это заканчивается выяснением отношений с ученым-секретарем Дюповой. Зыбин не отразил работы библиотекарей по обслуживанию широких масс трудящихся и учащихся. Культура – это то, что может и должно обслуживать потребности широких масс, а не кучки высоколобых спецов. Наскоки эти не так уж и безобидны, к услугам жалобщиков всегда готовы и выслушать их родные органы. Зыбина предупреждает доброжелательный директор: «Не партизань, будь повежливее», и дед просит уняться. Зыбин и рад бы уняться, да не может наблюдать со стороны, как раздутые невежественными падкими на сенсации журналистами газетная шумиха вокруг исполинского удава, якобы обитающего в колхозе «Гордый гигант», грозит поломать жизнь бригадиру Потапову, единственному, кто видел змею. А в колхоз уже зачастили вежливые и внимательные юристы на отдыхе, кружат вокруг Потапова, присматриваются к музейным работникам, приехавшим на раскопки. Случайно встреченная на ночной дороге машина отвозит Зыбина к юристам, где ему дружески объясняют, что Потапов – агент немецкой разведки, а история со змеем – хитро задуманная диверсия. Но в ту же ночь, встретившись со скрывающимся Потаповым, Зыбин не только не пытается обезвредить врага, а делает все, чтобы помочь ему. Отчаявшийся бригадир смог найти и убить исполинского удава, оказавшегося на поверку, пусть и очень большим, но все же обыкновенным полозом. Мешок с убитой змеей, последнюю надежду бригадира на спасение, они вместе доставляют в город, в музей. Тем и кончается история, но Зыбин чувствует, что это только отсрочка». Роман, напечатанный на исходе оттепели, был тут же переведен на Западе и вызвал там большой интерес и оглушительный шум. Отечественная критика того времени его просто не заметила, обошла стороной. Надвигались другие времена. На первой странице романа имеется посвящение памяти Файзулы Турумова, героически погибшего 22 июня 1941 года в Брестской крепости, с почтением и благодарностью за его подвиг посвящает автор. Роковым для жизни писателя произведением оказался роман «Факультет ненужных вещей», начатый тоже в 1964 году. В 1978 году этот роман был напечатан на русском языке во Франции. В тот же год Юрий Домбровский был смертельно избит неподалеку от ресторана Центрального дома литераторов и вскоре скончался в больнице. Роман Юрия Домбровского «Хранитель древностей» имеется в записи на трех кассетах, читает Герасимов. Тоже на одной флеш-карте. 50 лет назад вышла книга Сергея Сергеевича Смирнова 1915-1976 годы «Брестская крепость». Сергей Сергеевич Смирнов главным делом своей жизни считал увековечение памяти героев Великой Отечественной войны. Писатель впервые сделал всеобщим достоянием героическую эпопею защиты Брестской крепости летом 1941 года, когда оставшийся в глубоком тылу гитлеровских войск осажденный гарнизон более месяца сопротивлялся фашистам. Подвиг крепости, судьба участников обороны оставались долгое время в безвестности. Смирнов предпринял огромную работу по собиранию материалов о них, получившую всенародный отклик. Проводившийся Смирновым на протяжении нескольких лет передачи на радио и телевидение породили массовое патриотическое движение по розыску неизвестных героев. Сергей Смирнов получил более миллиона писем. Главная цель поисков писателя – постижение духовного, нравственного опыта Великой Отечественной войны, подлинные факты, документальные эпизоды, обнаруженные автором, порой превосходят любой вымысел и легенду. Подвиг защитника Брестской крепости как бы новым светом озарил все виденное, раскрыл мне силу и широту души нашего человека, заставил с особой остротой пережить счастье и гордость сознания принадлежности к великому, благородному и самоотверженному народу, способному творить даже невозможное, писал автор. Сергею Смирнову удалось, насколько позволяли условия того времени, поведать о драме советских военнопленных. Он сделал многое для восстановления доброго имени многих конкретных людей, побывавших в гитлеровском плену и затем подвергшихся унизительным допросам и репрессиям у себя на родине, томившихся в лагерях. Брестская крепость, в которой открылась духовная высота русского человека, его способность претерпеть страшные муки и умереть за други своя, в которой в первый же день войны проявилась готовность к самопожертвованию во имя Родины и невиданная сила сопротивления врагам Отечества, вырастает в книге в символ всей России. Книга Сергея Смирнова «Брестская крепость» имеется в записи на 6 кассетах, читает Сушков, тоже на одной флеш-карте. 50 лет назад вышла в свет повесть в новеллах Михаила Николаевича Алексеева 1918-2007 годы «Хлеб. Имя существительное». В авторском предисловии говорится: «В каждом малом, большом ли селении есть некий набор лиц, без которых трудно, а может даже и вовсе невозможно представить себе само существование селения». Без них оно утратило бы свою физиономию, свой характер, больше свою душу. Уход из жизни села или деревни одного такого лица непременным образом должен быть восполнен другой, столь же колоритной фигурой. Лишь в этом случае сохранится прежняя гармония, иначе селение поскучнеет, увянет, слиняет его краски. Словом, все почувствуют тотчас же, что хоть все как будто остается на месте, чего-то очень важного, очень существенного не хватает. Мне захотелось рассказать о таких людях одного села и уже в самом начале предупредить читателя, что никакой повести в обычном ее смысле у меня не будет, ибо настоящая повесть предполагает непременный сюжет и сквозное действие, по крайней мере, основных ее героев. Ни того, ни другого в этой книге не будет. Не будет и главного персонажа, как полагалось бы в традиционной повести. Все мои герои в порядке живой, что ли, очереди побывают в роли главного и второстепенного. Новеллы «Капля», «Самонька», «Почтмейстер», «Диктант», «Председателевка», «Астрономы», «Вечный депутат», «Агафья», «Дорофеевна» и другие, «Исповедь отца Леонида», «Пробошник», «Ванька Соловей», «Аполлон Стышной», «Полисонный», «Единство противоположностей», «Необыкновенная перепись», «Товарищ председатель», «Последствия», «Паня Ганя», «Суд идет», «Журавушка». Книга Михаила Алексеева «Хлеб. Имя существительное» имеется в записи на 5 кассетах, читает Раскатова, тоже на одной флеш-карте. 50 лет назад советский писатель Василий Николаевич Ажаев написал роман «Вагон». Читателям Василий Ажаев 1915-1968 годы знаком как автор широко известного романа «Далеко от Москвы». Писатель много и сосредоточенно работал. Свидетельство тому – роман «Вагон», долгое время пролежавший в архиве Ажаева. В годы репрессий автор, как и герой в романе «Вагон» Митя Промыслов, не по своей воле оказался на Дальнем Востоке, работал в лагере, видел людей, видел, как испытывается на прочность человеческий характер, а в романе перед нами предстает непрекрашенная правда подлинных обстоятельств, правда истории, правда жизни. Роман Василия Ажаева «Вагон» имеется в записи на 3 кассетах, читает Лебедева. 50 лет назад поэт Андрей Андреевич Вознесенский 1933-2010 годы выпустил поэтический сборник «Антимиры». Этот цикл Вознесенского был поставлен в 1965 году в виде сцен и песен театром на Таганке. Автором музыки к этому спектаклю и его участником был Владимир Высоцкий. Постановка пользовалась огромной популярностью среди московской публики на фоне интереса к современной поэзии, пришедшегося на 60-е годы минувшего века. В издании «По Бралю» имеются стихи и поэмы Андрея Вознесенского в одной книге. 50 лет назад была опубликована первая книга советского детского писателя Юрия Дружкова «Юрий Михайлович Постников», 1927-1983 годы, «Приключения Карандаша и Самоделкина», издававшийся впоследствии миллионными тиражами. В 1969 году она получила премию «Золотая медаль» как лучшая книга для детей. В 1984 году, уже после смерти автора, было издано ее продолжение «Волшебная школа Карандаша и Самоделкина». Герои этих книг вошли в группу сказочных персонажей, маленьких человечков, прописавшихся на страницах журнала «Веселые картинки». В записи на двух дисках MP3 имеется другая книга Юрия Дружкова «Кто по тебе плачет», читает Хазов. 50 лет назад опубликован второй роман американского писателя Кена Кизи 1935-2001 годы «Порою блажь великая», повествующая о семье лесорубов разнообразными сложными характерами. Роман имел огромный успех. В 1971 году он был экранизирован. Главных героев сыграли Поль Ньюман и Генри Фонда. Фильм был номинирован на две награды Киноакадемии. В нашей библиотеке имеется плоскопечатное издание романа «Москва», издательство «Эксмо», 2007 год, 670 страниц. Серия «Великие романы XX века». 50 лет назад вышла в свет книга американского писателя Эрнеста Хемингуэя 1899-1961 годы «Праздник, который всегда с тобой». Книга основана на его воспоминаниях о счастливой жизни в Париже. В ней описываются первые литературные опыты молодого прозаика, его отношения с женой Хэдли в 20-х годах. Кроме автобиографических заметок, книга содержит портреты известных литераторов, таких как Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Дос Пассос, Джеймс Джойс, Гертруда Стайн. Произведение создано на основе дневниковых записей писателя его вдовой Мэри Хемингуэй. В нашей библиотеке книга Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой» имеется в издании «По Брайлю» в трех книгах. 50 лет назад увидел свет один из лучших философских романов японского писателя Коба Абе, настоящее имя Абе Кимифусе, 1924-1993 годы «Чужое лицо», посвященный теме одиночества человека во враждебном ему обществе, поискам и утверждению своей индивидуальности. Исследователь, заведующий лабораторией в Институте высокомолекулярной химии, во время эксперимента обжег себе лицо жидким кислородом, отчего все его лицо покрылось рубцами. Раны никак не заживают, и он все время ходит с забинтованным лицом. Он размышляет о том, что отсутствие на лице кожи, которая является не более чем оболочкой, отгородило его от общества. Он чувствует себя потерявшим лицо и замечает, что лицо играет в жизни куда более важную роль, чем он предполагал. Даже умиротворяющая музыка Баха кажется ему теперь не бальзамом, а комком глины. «Неужели изуродованное лицо способно влиять на восприятие музыки?» — сокрушается он. Герой размышляет, не потерял ли он еще чего-то вместе с лицом. Он вспоминает, как в детстве он стащил и бросил в огонь накладные волосы старшей сестры, казавшиеся ему чем-то непристойным, аморальным. А теперь бинты стали как бы его фальшивым лицом, лишенным выражения и индивидуальности». Герой пытается разыскать жену, но безуспешно. Из послушной, слабой, ослепленной ревностью маска превращается в дикого зверя, способного на все. Услышав постукивание каблучков, герой прячется за углом и спускает предохранитель пистолета. Он сам не знает, как поступит. Это решится в последнее мгновение, когда женщина окажется на расстоянии выстрела. Он ненавидит людей. Шаги все ближе. Последние его слова: «Больше никогда писать не смогу». Писать нужно, видимо, только тогда, когда ничего не случается. Роман Коба Абе «Чужое лицо» имеется в издании шрифтом Луи Брайля в 6 книгах. Там же роман «Женщина в песках». И в записи на одном диске MP3 читает Ересанова. Книги-юбиляры, книги-ровесники, их читают вот уже полвека, а значит, они помогают жить, а значит, и дальше их будут читать. Лев Николаевич Толстой, размышляя о людях и книгах, как-то заметил, почему люди читают, они хотят быть счастливы, а значит, библиотеки помогают людям быть счастливыми.